настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. Радио «Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас гости в эфире. Это Михаил Фишман, журналист телеканала «Дождь», ведущий программы «Итоги недели», автор биографической книги о Борисе Немцове. Она называется «Преемник». И с нами же социолог Игорь Идман. Ну вот, президентская кампания 2024 года в России фактически уже началась. И давайте посмотрим на ее старт.
8 декабря Владимир Путин объявил о своем желании баллотироваться в президенты. И сделал он это раньше, чем прогнозировали. По данным «Медузы», в администрации президента планировали, что Путин о своем выдвижении расскажет народу на прямой линии 14 декабря. Но все случилось быстрее и было личным спонтанным решением Путина. Выборы лидера страны пройдут с 15 по 17 марта. Владимира Путина будет предсказуемо поддерживать «Единая Россия», обеспечив кандидату сбор подписей, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Уже создана группа избирателей из 500 человек по выдвижению Путина. Она необходима для кандидата-самовыдвиженца. В состав путинской группы входит актер Владимир Машков, певица Полина Гагарина, гимнаст Никита Нагорный и другие известные персоны. Ранее сторонники Алексея Навального обратились к политикам Евросоюза с просьбой ввести санкции в отношении всех доверенных лиц Путина. Российский ЦИК объявил, что будет проводить выборы президента и на оккупированных украинских территориях, хотя там действует военное положение. Партия ЛДПР на съезде 19 декабря примет решение, будет ли выдвигать своего кандидата в президенты. Таким кандидатом может стать лидер партии Леонид Слуцкий. Предвыборный съезд КПРФ состоится 23 декабря. Ранее об участии в выборах заявил глава Компартии Геннадий Зюганов. Свою кандидатуру, возможно, выдвинет и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он заявлял, что для этого необходимо собрать 1 000 000 подписей россиян. И, как выяснилось, 1 000 000 почти собран, утверждает председатель партии Николай Рыбаков.
Мы приближаемся к 1 000 000 подписей. Но еще раз хочу сказать, что это не сбор, который ведет партия. Это сбор, который по всей стране ведут граждане. Инициативные группы, петиции, сайты присылают письма.
От новых людей на выборы, вероятно, пойдет лидер партии Алексей Нечаев, который будет разыгрывать либеральную карту, пишет телеграм-канал «Можем объяснить». Пока официально о его выдвижении не сообщается. В партии рассматривают кандидатуры 3 человек. Либеральному кандидату с антивоенной повесткой, заявившему о своем желании баллотироваться, Борису Надеждину, предстоит собрать 100 тысяч подписей. Выдвиженцы думских партий от этой процедуры освобождены.
Ну, вот такова вкратце эта картинка. И вот 8 декабря Владимир Путин начал кампанию в окружении военных, не так, как было якобы запланировано администрацией президента, не на прямой линии. Михаил, добрый день. Ну, вот видите ли вы причину, почему Путин выбрал такой как бы спонтанный старт?
Добрый день, да, добрый день. Я вообще вот в эту спонтанность не верю и всем предлагаю не особо доверять этому. Спонтанности не бывает в таких вещах. И что это вообще за спонтанность такая, когда бедный этот Рога или кто там рядом еще стоял, спотыкаются, пытаясь вспомнить текст, который они учили наизусть. Это все не похоже на спонтанность. Вообще спонтанных выдвижений диктаторов на 148-й срок не бывает. Просто надо, наверное, это усвоить как аксиому некую. Вот. Нужен был какой-то свежий, как мне представляется, такой свежий старт. Путин всем надоел. Выдвижение Путина в президенты всем надоело. Все это всем надоело. Вся эта процедура надоела. Весь этот ритуал у всех сидит в печенках. Ну, я преувеличиваю, но смысл такой. Его нужно было как-то освежить. Для этого нужна была какая-то спонтанность, когда вот действительно какие-то люди, связанные с Путиным и с войной, но в другом смысле, я бы сказал, как-то дергивают его за рукав в коридоре и спрашивают, ну как, вот, может быть, пойдете? И он говорит, ну ладно. Вот, собственно, я примерно так вижу эту процедуру. Это война, которую нам явили в момент выдвижения Путина, это не та война, которая в окопах, Это парадная война, это война с медалями на лацканах, это война с присоединением территорий, да, это представители оккупированных земель, это война, которая себя позиционирует как такую реинкарнацию побед Великой Отечественной и игнорирует при этом кровь и смерть, которые эта война на самом деле несет. Крови и смерти нет, и на этих выборах не будет.
Ну да, красивая картинка, золоченые мундиры. Игорь, здравствуйте. Ну вот как выглядит Путин? Он, получается, выглядит как кандидат от силовиков, от армии, от этих мундиров.
Ну да, вот тот способ, которым они его выдвинули, как выразился Холмогоров в телеграм-канале, через жопу. То есть через человека, непосредственно связанного с войной, он демонстрирует, что Путин и новый срок Путина — это будет сроком войны. Как бы вот он идет на выборы как президент войны, президент бесконечной перманентной войны. И этого он не то что не стесняется, а наоборот, видимо, они считают, что это как раз его сильная сторона. Видимо, ничего иного предъявить избирателям серьезного они не могут. Они могут предъявить избирателям какие-то крупные или даже мелкие победы в области, там, не знаю, борьбы с бедностью, в области каких-то экономических реформ или какого-то процветания вдруг неожиданно наступившего материального. Но ничего такого они предъявить не могут, хотя, как это, в общем-то, известно, и было всегда на всех выборах и во время большинства социологических опросов, людей как раз и именно это интересует. То есть интересует их материальная сторона жизни, практическая сторона благосостояния, зарплаты, пенсии, квартиры, ну и так далее. То есть вот ничего в этой области, которая действительно интересует людей, Путин предъявить не может. Но что он может предъявить? Он может предъявить только одно, всю ту же вот эту картинку, действительно, как было сказано ранее, парадной войны. То есть раскручивается та же тема, которая раскручивается последние даже не годы, а десятилетия. Только раньше это все было в привязке к Великой Отечественной войне, вот как такая утопия, опрокинутая в прошлое. Потом эта утопия стала реализовываться уже и в будущем. То есть 2014 год, Крым, потом Сирия. Вот и теперь новая уже полномасштабная война после 24 февраля прошлого года. И все это подается населению действительно как некая парадная картинка, как некая утопия противостояния врагам, где необходимо сплотиться вокруг президента, который единственно только может помочь как-то спасти население от подлых происков различных всевозможных осадивших Россию врагов. И, видимо, вот именно в этом качестве, с таким имиджем Путина идет на выборы, и его будут раскручивать в таком плане. Конечно, как социальный президент, там его тоже будут в какой-то степени раскручивать. Какие-то подачки будут разным группам населения перед выборами, как обычно, даваться. Но все-таки, видимо, на это надежды большой нет. И все-таки они, я там в администрации президента, в штабе Кириенко, видимо, судя по началу, по старту этой кампании, будут все-таки делать акцент именно на Путина, как на президента войны, как президента победителя. В кавычках, вокруг которого необходимо сплотиться, хоть он и старенький уже, коней на переправе не меняет, и в таком духе.
А, Михаил, а что можно сказать о предстоящей процедуре? Ну вот Центризбирком утвердил трехдневное голосование, и на оккупированных территориях, где военное положение, опять же, будет голосование, и много всякого другого. Это ведь, кажется, по крайней мере, по классическим параметрам не выборы.
Прошу прощения, не очень понимаю вопрос. В смысле, что будет происходить в течение этих трех дней? Или как
ну, вообще сама компания, так сказать, она же явно не вписывается в параметры нормальных выборов. Это что-то другое.
Она даже не будет похожа даже на то, что было раньше. Даже на то, как Путина выбирали, в кавычках, опять-таки, раньше, будь то в 2018 году или тем более в 2012 году, когда ему в 2012 году ему еще приходилось что-то преодолевать, да, еще какие-то усилия прилагать для того, чтобы не для того, чтобы избраться, в этом не было сомнения, а для того, чтобы все прошло относительно гладко. В 2018 году это были уже такие абсолютно тиранические выборы, конечно, это были выборы диктатора, которые не являются выборами. Ну а сейчас это уже некая новая ступень, в которой заведомо нет никаких иллюзий ни у кого о том, что эта процедура из себя представляет. У нее есть другой смысл, у нее есть такой полумистический, полуполитический, если угодно, смысл для Путина самого. Это ему нужно, это он себе что-то доказывает на этих выборах. В этом сомнений никаких нет. Они ему важны. Это действительно важный этап для страны как таковой, для государства, для государственного аппарата, потому что эти выборы являются неким обнулением, да, и открытием, с одной стороны, окна возможностей политического, а с другой стороны, аппаратного тоже поляны для аппаратной борьбы, будет утверждение правительства, будет какое-то заполнение каких-то клеток в государственном аппарате. Это все предстоит тоже пройти. Ну, а что касается именно политического смысла того, что будет происходить, это будет, конечно, такое, тотальное одобрение сталинского порядка.
Хорошо, сталинский порядок некоторым людям нравится явно, судя по тому, что мы видим по рейтингам. Вот о рейтингах. Игорь, что вы скажете при тех данных, которые, так сказать, приходят, что за Путина там то ли 70, то ли 80% собираются получить, и поддержка, там какие-то уровни доверия тоже на этих уровнях. Но почему все-таки у власти такие волнения, скажем, там нужно ограничивать наблюдателей, средства массовой информации, еще, так сказать, закручивать какие-то гайки процедур? Что их может, так сказать, заботить здесь?
Да, конечно, рисовать они могут что угодно, любой результат, тем более сейчас с этим дистанционным электронным голосованием эта процедура рисования необходимой власти результатов, она вообще предельно упростилась. Даже уже их вбрасывать-то ничего не надо. Просто в один прекрасный момент в систему входит программист, имеющий такие технические возможности, и перекручивает результаты, как мы это видели на выборах в Москве. Вот, то есть их действительно беспокойство, ажиотаж какой-то, который ощущается вокруг этих выборов, и вот эти все сверхусилия администрации президента вокруг этого, я думаю, это связано действительно не с тем, что им нужно обеспечить цифры эти, да, и которые они объявят. А Путину действительно нужно, как вот действительно уже говорилось, нужно ощущать, что его поддерживает большая часть населения, что его все равно, что он побеждает как бы по чесноку, да, что, безусловно, он, конечно, понимает, что там где-то припишут, где в какой-нибудь Чечне его просто нарисуют, но в целом ему нужно ощущать, что большая часть населения его все-таки поддерживает, реально поддерживает. Трудно объяснить, с чем это связано, но он всегда очень болезненно, что называется, относился к своим рейтингам, которые ему рисовали или которые определяли социологические организации, тоже там ВЦИОМ, ФОМ и так далее. Это было с самого начала его, в общем-то, карьеры. И действительно, ему нужно вот это ощущение, внутреннее самоощущение, что он популярен и так далее. И, значит, Кириенко с его компанией, они должны действительно провести эти выборы, вот этот спектакль, да, фарс, как угодно называйте, клоунаду под названием «Выборы», пускай с заведомо известным результатом, но провести так, чтобы публика аплодировала, неистовствовала, знаешь, вызывало на бис, что все это, что называется, прошло на ура, без сучка и задорики. И здесь они действительно работают именно как постановщики. Недаром правая рука Кириенко, некто Новиков, до сих пор известен в качестве постановщика опер. Да? Ну вот именно это, правда, скорее не опера, как я уже сказал, а какая-то оперетка. Тем не менее, поставить ее нужно так, чтобы это все очень красиво смотрелось, чтобы главный заказчик, главный зритель этой опереты, он же и главный герой ее, Владимир Владимирович Путин, был ими всеми доволен. Поэтому они будут вкладываться, что называется, полностью в это все дело, и никакие какие-то вещи, даже, может быть, рациональные, необходимые, но которые бы могли помешать вот, чтоб, вот проведению этой оперетки, они будут, на них они не пойдут. Например, мобилизация. Да, давным-давно всякие там сумасшедшие ура-патриоты пишут с утра до вечера в телеграм-канале, что нужна новая волна мобилизации, но ее, конечно, до выборов не будет. И это, может быть, и позитивно, потому что это ослабляет Россию в военном плане. Вот, значит, ну и подобные вещи тоже, как бы непопулярные меры, они не будут принимать до выборов, что бы ни случилось, что бы ни произошло. Вот в этом я вижу некое, возможно, какое-то окно возможностей для Украины и для, может быть, тех людей из российской оппозиции, которые Украину поддерживают. Так что вот посмотрим, что дальше будет. Но вот, может быть, только в этом ключе могут быть какие-то неожиданности перед выборами.
Ну вот, кстати, о неожиданностях. Кандидатами намечены лидеры трех думских партий. Компартия, ЛДПР, Новые люди. Ну тут еще партия Яблоко объявила, что собирает подписи в поддержку выдвижения Григория Явлинского. Михаил, возможно ли, что допустят еще кого-то? И имею в виду, кроме думских ветеранов. И важен ли вообще состав участников кампании?
Состав участников важен, а никого не допустят. Я в этом глубоко убежден. Никакого Явлинского не будет, Надежды не будет, ну и так далее по списку. Будет ровный абсолютно состав, который именно что представляет собой полную безальтернативность этих выборов. Потому что Явлинский, как бы мы ни относились к тому, что он говорит сегодня, как бы ни интерпретировать его заявление по поводу того, что там нужны переговоры и так далее, Явлинский будет восприниматься как кандидат антивоенный на фоне провоенного кандидата Путина. Это недопустимо, такого быть не может. Путин уже говорил и не раз, что абсолютное большинство, ну я цитирую, да, примерно близко к тех, что поддерживают СВО или там бойцов СВО или воинов СВО и так далее. Это означает, что нет такого сегмента в обществе, который относится к этой войне иначе, чем он. Все, то есть отношение к войне на этих выборах будет устроено по принципу «а я тебе попереключаю». Все будут говорить ровно одно и то же. Никакой, я бы даже так сформулировал. Все будут одинаково за войну, только Путин будет еще за мир. Вот я думаю, что драматургию этих выборов в Кремле видят сегодня примерно так. И Путин ее видит примерно так. Все будут одинаково за войну, а Путин говорит, будет говорить, а мы хотим закончить. Мы хотим мир. Это вот Киев не дает, Зеленский не дает, Запад не дает. Мы давно к этому идем, мы давно предлагаем. Это, собственно, уже началось. Мы на самом деле это видим. Я думаю, что это будет нарастать. Я думаю, что это будет один из лейтмотивов его прямой линии. Мы за мир, мы бы хотели установить мир. Это реакция, там можно обсуждать на что. Это вполне интересный сам по себе вопрос, но смысл кампании будет такой, что все за войну, а Путин еще за ним.
То есть ему дозволено. Игорь, вы как считаете, нужно ли Кремлю участие какого-то умеренного пацифиста или критика власти, или наоборот какого-то патриотического деятеля, который будет радикальнее, чем Владимир Путин, и будет его оттенять?
Нет, я думаю, что они прежде всего не допустят никакого, там, не то что сильного, даже какого-то, не знаю, полусреднего кандидата на эти выборы. То есть никаких людей, даже типа, вот помните, да, был там, наверное, Прохоров кандидатом, был Грудинин кандидатом, и президент, и Грудинин даже в какой-то момент, да и Прохоров стал резко набирать, его потом гасили. Вот таких сюрпризов не будет. В этот раз мне очень понравилось, как Борис Борисович Надеждин заявил честно совершенно на голубом глазу, что, значит, я старый больной человек, я его цитирую практически, и власти совершенно не опасен. Поэтому меня можно или надо, дальше я уже не помню, зарегистрировать и, в общем, допустить до выборов. То есть, видимо, вот этот критерий старый больной человек и власти не опасен, он будет для всех кандидатов обязательным. Это еще с чем связано? Вот проводились там всякие исследования, в том числе компания «Русское поле», интересная. И возраст свыше 70 лет люди отметили как один из наиболее негативных факторов для принятия решения по голосованию. То есть не хотят за стариков голосовать. Причем парадоксальным образом это те же люди, которые поддерживают Путина. Видимо, они просто не складывают эти две вещи, сложно складывать им в голове, что они, с одной стороны, против того, чтобы голосовать за людей старше 70, с другой стороны, готовы поддерживать Путина, который старше 70. Тем не менее, такая угроза, я думаю, есть, и поэтому они не допустят до выборов каких-то более молодых, резвых, каких-то, значит, энергичных кандидатов. В этот раз не будет таких сюрпризов, и поэтому действительно будет, во-первых, как люди, примерно говорящие примерно одно и то же, а во-вторых, на фоне которых Путин еще будет смотреться, что называется, живчиком. Да? То есть на фоне Зюганова и, возможно, даже Явлинского Путин смотрится еще как бы, да, ну, не так, скажем так, не слишком старым человеком. Поэтому вот и велика вероятность, что тот же Зюганов будет принимать участие в выборах. По поводу Явлинского сказать сложно, потому что, с одной стороны, он очень подходит как старый и очень больной человек, но, с другой стороны, действительно, какой-то дискурс вокруг войны поднимать во время предвыборной кампании администрации президента невыгодно, и, вероятно, они на это не пойдут. Так что будут искать вот других Зюгановых, будет Зюганов номер один, Зюганов номер два, Зюганов номер три и так далее.
Ну вот тут патриарх Кирилл заявил, что россияне живут в реально свободной стране, они должны благодарить Путина, молиться за него. Михаил, существенную ли роль играет в кампании РПЦ?
Ну, это такая очевидная группа поддержки. Ну, собственно, роль церкви как одной из опор этой войны, она с самого начала очевидно подчеркивается и важна Путину, конечно, и, ну, так, институционализирована, я бы так сказал. Тут все очевидно, вопрос только в том, какой эффект эта поддержка будет иметь, ну, какое значение имеет слово патриарха Кирилла, кто к нему в реальности прислушивается, какое влияние оно оказывает на общественные настроения. Сомневаюсь, что оно очень велико, но то, что церковь у нас в авангарде, ну, собственно, как это с самого начала, помните, это когда только началось в марте 22 года, у нас троица там, войны, там, апокалипсиса, это, соответственно, патриарх, Медведев и Рамзан Кадыров. Вот они примерно так и движутся той же, собственно, тройкой Русью вперед. В этом смысле никаких сюрпризов нет. И, ну, еще раз, вопрос в том, какой от этого результат, насколько это вообще, в принципе, важно.
Ну, такое боевое православие – это нечто новое на политической арене. Могут ли, Игорь, оппоненты Кремля воспользоваться теми формальными возможностями, которые дает избирательная процедура? Ну вот, например, каковы перспективы инициативы Алексея Навального? Его команда предлагает агитировать против Путина, голосовать за любого другого кандидата.
Боюсь, что никаких вот этих потенциальных возможностей реальных каких-то весомых, для того, чтобы как-то использовать эту кампанию для какой-то пропагандистской политической борьбы в России, нет. Просто не дадут. Не дадут никак ее использовать в этот раз. Мне кажется, что да, это же известно, что генералы, они готовятся к тем битвам, которые уже прошли. Да? То есть вот в данном случае оппозиционные политические лидеры, они ориентируются на свой предыдущий опыт, когда еще можно было действительно хоть в какой-то мере использовать существующие кампании для активизации политической какой-то деятельности, оппозиционной деятельности. Сейчас ситуация изменилась, это уже все, что называется, проехали. Ничего не удастся, я в этом абсолютно уверен. Я сам участвую в различных коммуникациях, связанных с эмиграцией, связанных с какими-то, ну, попытками обсуждать какие-то идеи, планы, вот, участие в этих выборах, использование этих выборов для каких-то там, для прорывных каких-то действий. Но мое мнение по этому поводу крайне скептическое. Более того, мне кажется, что такие усилия оппозиции, если они будут предприняты, их может использовать власть. Почему? Я сейчас объясню. Потому что, как мы говорили, власти нужно, чтобы вот этот спектакль, эта оперетка прошла, называется, на ура, и чтобы все были довольны. Задача состоит из двух частей. Значит, реальный высокий результат Путина и реальная высокая явка. Реальный высокий результат Путин получит просто 100%. Почему? Потому что, как я уже сказал, конкуренции не будет вообще. То есть не будет даже Грудининых и Прохоров. То есть я уже не говорю про кого-то более серьезного. Конкуренции не будет вообще. То есть на фоне Зюганова Путин прямо будет смотреться живчиком из холодильника, таким крепким, хорошо сохранившимся, подмороженным. Так что этот результат ему добиться вообще ничего не стоит. Теперь другой результат — явка. А вот здесь сложнее. Почему? Потому что когда результат очевиден для населения на любых выборах, падает явка, потому что людям думают, а зачем нам ходить, если и так все понятно. Причем падает явка именно ядерного электората наиболее сильного кандидата. То есть падает явка пропутинских людей. И для того, чтобы эту явку поднять, нужно внушить вот этому пропутинскому электорату, что какую-то интригу, чтобы немножко его взбаламутить, да, как-то возбудить, чтобы он побежал на выборы, защищать своего любимого Владимира Владимировича. А как это можно сделать? А вот, значит, подлые навальнисты, эмигранты, еще кто-то, они какие-то козни пытаются устроить, они тут собираются, что-то решают, к чему-то призывают. Надо срочно пойти на выборы и в груди защитить Владимира Владимировича от козней, значит, иноагентов. Так что эту ситуацию они уже начали отрабатывать, уже и Панфилова об этом говорит, и другие. Так что, как я уже сказал, я здесь вижу в этой кампании, да, по участию в выборах со стороны радикальной и несистемной оппозиции, я вижу больше негативного, чем позитивного.
Михаил, что вы думаете о идеях Навального? Навального, но там и другие готовы, по-моему, принять участие в такой инициативе против Путина в разных формах.
Я думаю, несколько вещей. Я думаю, что, во-первых, что касается явки и вот соображений, которые только что Игорь Эйдман изложил, я думаю, что главным ресурсом явки будет электронное голосование. В этом смысл электронного голосования в основном не в том, чтобы подделать. Это если придется, то надо будет сделано, как в Москве в 2021 году. Но они бы, конечно, хотели этого бы избежать при прочих равных. Зато электронная явка позволяет активно включать административный ресурс, потому что на самом деле она дает возможность контролировать, кто голосовал, кто не голосовал, и людям просто звонить и говорят, ты еще не проголосовал, иди быстро голосуй, у тебя будут проблемы на работе. И это то, что будет происходить. Это таким образом будет обеспечена явка в большей степени, нежели отталкиванием, да, отстраиванием от позиции, которая пришла и хочет, как мне представляется, разрушить нашу мирную путинскую Россию. Что касается усилий оппозиции, чего можно и нельзя добиться. Собственно, непосредственно на выборах добиться, мне кажется, нельзя ничего. И, по-моему, это в этом все более-менее себе отдают отчет. При этом очевидно, что есть, причем это становится чем дальше, тем более, мне кажется, понятно, что есть направления, на которых можно и нужно работать. Второй вопрос – как? Это не речь не идет о том, что давайте не выберем Путина, а выберем кого. Ну, это можно говорить, просто это не даст результат. С одной стороны, это то, что, по-моему, в чем главный смысл того, что сделал Навальный и ФБК, это они показали, что внутри России по-прежнему есть люди, есть сопротивление. И это, по-моему, само по себе просто важно, ну, в каком-то моральном смысле. Что это не просто иноагенты, выдавленные за границу, которые пытаются что-то сделать. Есть внутри, есть этот нерв. Он есть внутри России. Вот эти билборды, они, по-моему, являются вот этим знаком. И это, по-моему, очень важно. Это, собственно, самое важное, мне кажется, из того, что есть, что внутри России есть нерв сопротивления Путину и войне. Внутри нее самой. Это то, в чем нас хотят убедить, что этого нет. И Навальный теми способами, которые у него есть, в той ситуации, которая сложилась, фактически оккупации, да, близкой к фашистской своей страны, пытаются это продемонстрировать. Это само по себе большое достижение. Что касается того, на каком направлении, что имеет смысл делать, как именно, я не знаю. Это, конечно вся коммуникация и, собственно, вот эта солидарность горизонтальная, она разорвана тюрьмой по факту. Сегодня, как только ты вышел, тебя тут же сажают, это все понимают. Тем не менее, мы видим, и это показывают не только опросы Левады, но и другие опросы уже показывают относительно четко, можно осторожно говорить о нарастающей усталости российского общества от войны, сокращается ядро, агрессивное ядро поддержки. Это фиксируют одни опросы, например, группы «Экстримскан». достаточно четкий тренд. А желание закончить эту войну, да, дальше там можно объяснять, можно обсуждать, каким образом, на каких условиях, но желание ее завершить тоже растет, это видно даже из вопросов Левады и так далее. Растет количество тех, у кого знакомые вернулись калеками или погибли, знакомый родственник, муж, брат. Брат, сын и так далее. Их количество растет, ну, это неизбежно должно происходить, но это отмечается тоже в социологических опросах. И этот процесс идет. И несмотря на то, что Путин подходит в хорошей форме, грубо говоря, да, к своим перевыборам, у него, с одной стороны, все устойчиво на фронте, наоборот, он инициатива у него, того и гляди, значит, возьмут Авдеевку и так далее. То есть уже Россия не обороняется, а нападает, с одной стороны. С другой стороны, санкции не сработали, экономика работает, и вообще нас не задавили. Всем это можно предъявить, и это, в общем, действительно некая объективная реальность. И он все эти козыри будет выкладывать один за другим, еще раз вместе с той картой, что он за мир, именно потому что они тоже понимают в Кремле, что усталость нарастает, но тем не менее эта усталость растет. Этот ресурс, судя по всему, все-таки не безграничен вот этого принятия войны. Не поддержки даже, я так не готов формулировать, а принятия и согласия с этой войной. Он постепенно, происходит некая эрозия, он иссякает, он тает, он истачивается. И чем дальше, тем это будет очевиднее. Чем активнее российская армия будет вести боевые действия, тем активнее этот процесс будет идти. И это, собственно, то пространство, как мне представляется, общественно-политическое, в котором, собственно, нужно работать оппозицией, где бы она ни находилась. И дальше вопрос уже каким образом. А протесты мобилизованных и жен мобилизованных, как общественный феномен появились не случайно, именно сейчас, и опять-таки их будет больше. Все это тренд, этот нарастание усталости, тяжести войны и желание ее закончить. Это не прямое признание неправоты, мораль и вины перед Украиной. Конечно, нет. Но это желание так или иначе постепенно завершать эту страшную войну. И это то поле, которое вот дает какое-то пространство для работы и пространство для какой-то консолидации и оппозиции вокруг этой темы и мобилизации общественных настроений. В какой-то, опять-таки, вопрос, конечно, важный, технический, но тем не менее.
Ну вот о настроении. Что волнует сегодня россиян? Какие данные дают разные аналитические и социологические исследования сегодня? Давайте посмотрим.
Для президента России Владимира Путина победа на выборах может оказаться проще, чем решение многочисленных проблем, стоящих перед страной, пишет газета «Вашингтон-Пост». Затянувшаяся война с Украиной, непреклонное давление Запада, усугубляющее экономические проблемы России и усиливающаяся вражда среди правящей элиты будут преследовать Путина весь следующий срок и подрывать его обещания стабильности. Война усугубляет экономические и социальные проблемы России и усиливает раскол в правящей элите. Западные санкции сократили доходы России от экспорта и ограничили доступ к технологиям. В прошлом году российская экономика сократилась на 2,1% ВВП, но в этом году, по официальным прогнозам, она вырастет на 2,8%. Путин называл и более оптимистичные цифры.
Представитель правительства доложил, у нас за последний месяц рост экономики 5,5% от ВВП. По году будет свыше 3. Вот мы аккуратно так все время говорили, будет 2,7, 2,5, 2,8. Теперь уверенно говорим, будет свыше 3.
Но рост обусловлен в основном увеличением госрасходов, главным образом связанных с войной. В следующем году эти ассигнования увеличатся более чем на 70% и составят около трети расходов бюджета. Мобилизация 300 тысяч резервистов осенью 2022 года и набор почти 400 тысяч контрактников окажут серьезную нагрузку на экономику, пишет «Вашингтон-Пост». Отток сотен тысяч людей, покинувших страну, усугубит нехватку рабочей силы, что подрывает перспективы долгосрочного роста. Обесценение рубля, потерявшего в этом году треть своей стоимости, подстегнуло инфляцию, что вынудило Центральный банк поднять ключевую ставку до 15%. Но цены продолжают расти. Выросли цены на бензин и дизельное топливо. Во многих городах подорожал проезд в общественном транспорте. Поднялись цены на продукты – мясо, овощи и фрукты, кофе и шоколад. Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», наиболее заметно для россиян выросли в цене яйца, мяса и птица. 65% отмечают, что цены за последний месяц росли быстрее, чем раньше. 39% опрошенных уверены, что рост цен ускорится, а 40% думают, что цены будут расти в прежнем темпе. В то, что цены в ближайшее время будут снижаться, верит лишь 1% россиян. Несмотря на это, россияне видят в будущем экономический подъем и рост уровня жизни, следует из результатов опроса Американского института Гэллопа. 56% респондентов ответили, что экономика растет, 46% – что их уровень жизни вырос в 2023 году. Восприятие местного рынка труда в России на рекордно высоком уровне. Каждый второй респондент считает, что сейчас подходящее время для поиска новой работы. Несмотря на оптимизм россиян, институт Гэллопа видит и признаки напряженности в обществе. Доля людей, которые довольны своим уровнем жизни, в этом году снизилась с 57 до 49%, а треть россиян с трудом покупает еду. В прошлом году проблемы с покупкой продуктов возникали только у 27% опрошенных. Зато со свободой в России все хорошо, считают респонденты института Гэллопа. Трое из четырех россиян довольны уровнем личной свободы. Этот показатель неуклонно рос последние 10 лет, достигнув рекордных отметок после вторжения в Украину. Чего не скажешь о свободе СМИ, здесь мнения россиян разделились. 51% считает, что СМИ обладают большой свободой, а 48% – что нет. Опрос не выявил признаков того, что война сказалась на негативных эмоциях россиян. Это контрастирует с ситуацией в Украине, где негативные переживания с начала войны резко выросли. А вот уровень доверия россиян к армии за год снизился на 5%, хоть и остается высоким – 75%, как до войны. Но неспособность России победить Украину снижает доверие к военным. При этом верховному главнокомандующему россияне доверяют так же, как и до войны, следует из данных опроса Левада-центра. 78% опрошенных хотели бы видеть после 2024 года в должности президента России Владимира Путина.
Ир, ну вот какие выводы тут можно сделать? Откуда такие парадоксы? Проблемы растут, а доверие к действующей власти и оптимизм, в общем, не падают. И мы, видимо, 17 марта увидим референдум о доверии курсу Кремля с результатом выше 80%. Ну, у меня объяснение, что Путин предлагает себя в качестве такого коменданта крепости во время войны осажденной. Ну, может быть, у вас какое-то другое объяснение.
Ну, я, в принципе, согласен с этим. Действительно, он предлагает себя в качестве такого уже лидера воюющей страны, да, то есть ну, необходимо сплотиться вокруг руководства в лице Путина, пока враги, значит, не взломали действительно ворота в нашу крепость, не ворвались и, значит, нас не отобрали, у нас все нажито непосильным трудом. Так что здесь ситуация довольно понятна. Я, кстати, бы не согласился с Михаилом Фишманом в том, что явно нарастают какие-то антивоенные настроения. Я тоже внимательно слежу за всеми опросами, я не вижу нарастания антивоенных настроений в стране или нарастания, вернее, правильно сказать, усталости, да, от войны. То есть люди за мир, да, за мир, но на своих условиях. То есть они за мир на своих условиях – это в смысле победа. То есть они хотят, чтобы страна быстрее победила. Они не собирают, более того, значит, даже по разным опросам, включая независимые всякие социологические организации, ну, например, самые такие позитивные для сторонников, для тех, кто считает, что россияне, в принципе, устали от войны и склонны к миру, это вот те исследования, которые делает проект «Хроники» с господином Меняева. Да, вот там просто на это очень много настроено. Но в результате даже там получается, что, например, 40% населения поддержало бы решение Путина о мире, о прекращении войны, даже без достижения цели СВО. И это подается как бы стремление людей к миру. При этом, кстати, треть населения, даже если Путин решит, не достигнув цели, закончить эту войну, они против этого. Но, однако здесь играет роль не стремление россиян к миру в большей степени, а их глубокий патернализм, да, такая патерналистская психология. Что если Путин скажет, что войну, значит, надо закрывать, ну, то ему виднее, наша хата с краю. сами как-то в инициативном порядке призывать или склоняться к тому, что войну надо остановить даже без достижения цели, достаточно незначительное число населения, это меньшинство стабильно. То есть вот как бы такие явно сторонники мира, ну где-то около 15% там по разным опросам плюс-минус, и они стабильны с начала войны. Причем характерно еще что? Что как только что-то, значит, россияне типа берут, типа Бахмута, да, развалин Бахмута, сразу же у народа населения поднимается, улучшается отношение к войне, патриотизм, бьет ключом просто, значит, или как будто они отразили контрнаступление, как это было подано, да, и опять-таки ситуация улучшилась, и отношение к войне ухудшается только когда Россия начинает эту войну проигрывать откровенно. Во-первых, и начинает людей втягивать в эту войну непосредственно, то есть мобилизует людей. Мы это все видели прошлой осенью, тогда действительно был провал. Тогда был провал отношения к войне, и рейтинги власти пошли вниз. Это было именно, когда они начали проигрывать войну откровенно, и начали, значит, пришли к людям домой. Эта война пришла к людям домой, да, и людей из теплого дивана около телевизора стали перемещать в окопы. Как только это прекратилось, закончилась мобилизация, волна мобилизации, и как-то стабилизировали ситуацию на фронте, вот этот провал, который был, он постепенно стал выравниваться. Поэтому пока российским войскам и российской власти просто физически не надают, что называется, по полной программе на этой войне, население будет поддерживать Путина и будет поддерживать войну. Только оглушительное и позорное военное поражение в этой войне может изменить как-то, существенно изменить как-то ситуацию как вообще в политической верхушке, в политических элитах, так и в обществе, в России. Вот это мое убеждение, которое, в общем-то, подтверждается результатами всех исследований, которые проводились с начала крупномасштабного вторжения 24 февраля.
Михаил, как вы считаете, реально ли Кремлю обеспечить рост благосостояния или хотя бы его сохранение во время войны, чтобы куриные яйца на 42% не дорожали? Вот позволяют ли вообще имеющиеся у России экономические, демографические ресурсы и далее вести войну с Украиной с такой же интенсивностью? Что вы вот видите, что говорят и ваши эксперты, которые у вас выступают?
Я сначала чуть-чуть прокомментирую, если можно, ну, потому что это важный и вполне осмысленный разговор. Да, действительно понятно, что это пассивная поддержка. Если мы говорим про вообще мнение общества, то оно пассивное, это очевидно. И с самого начала войны было так. Просто, тем не менее, несмотря на это, на согласие, опять-таки, как власть скажет, так и будет. Сегодня в этом сомнений нет. И завтра, видимо, в этом сомнений тоже не будет. У Путина развязаны, можно сказать, руки. Он хочет воюет, не хочет не воюет. Но, тем не менее, в социологии главное – это тренд. Это не сколько именно ответило 70 или 80%, а сколько именно ответило в сравнении со вчерашним и позавчерашним днем. И вот опросы тех же хроник упомянутых, и не только их, показывают, что сейчас, если смотреть на эти опросы в разрезе, что сейчас желание закончить эту войну, желание, чтобы оно закончилось, относительно пассивным образом высказанное, выше, чем оно было в сентябре. В сентябре выше, чем оно было в августе и так далее. И это напрямую не связано с победами, например, с тем, что вот триумфально нам власть объявила, что провалилось контрнаступление Украины, и это, собственно, явлено как победа. Пропаганда об этом трендит, собственно, ну, начиная с августа, может быть, даже раньше, неважно. Но так или иначе, тем не менее, это не конвертируется в агрессивно-победоносные настроения. Они не нарастают, скорее наоборот. Опять-таки, если судить по опросам. И это ограничивает, на самом деле, возможности Путина. Вопрос очень открытый. Как в Кремле оценивают свои возможности для проведения еще одной волны мобилизации? После выборов. Насколько они готовы на это решиться, глядя на те цифры, которые им показывают? Это очень открытый вопрос. Да, но надо будет, конечно, объявить ее можно, провести ее можно. Еще 500 тысяч, если надо будет поставить ружье под ружье, будут поставлены под ружье. Но вопрос, какой ценой? И что именно? И какой будет у этого на это реакция у общества? Кто скажет определенно, что это съедят, и причем уверенно и спокойно, и что не поколеблется основание режима? Не знаю. Нет уверенности в этом. Что касается, по-моему, ситуация такая. И что касается того, что ждать от будущего, но я не экономист, поэтому не буду основательно и сознанием дела на эту тему рассуждать. Очевидно, что мы имеем в течение последних месяцев такое нечто вроде такого небольшого экономического и потребительского бума в стране, обеспеченного действительно невероятной загруженностью ВПК или огромным дефицитом рабочей силы на рынке труда и там зарплатами, которые растут в регионах в некоторых вдвое, втрое, ну не втрое, но вдвое точно, а где-то и втрое. И оклады, которых люди не видели никогда в отдельных регионах, связанных с ВПК, вдруг действительно начинают резко расти. Но поскольку мы понимаем, что это построен танк и снаряд, который едет на войну и не вернется оттуда обратно, а будет там похоронен в полях Донбасса, и это не увеличение производительности труда в целом, то ясно, что это необеспеченная реальной производительностью труда экономика все равно несет огромные риски, в том числе инфляции. Мы знаем, что сейчас административное правительство держит цены, а что оно будет делать после выборов, ну и так далее. В общем, это такой рост обеспечивать, которым хвалится сейчас Путин, обеспечивать вряд ли, насколько я понимаю, будет возможность в следующем году. И, кроме того, есть огромные риски. А что будет, если упадет цена на нефть? Ну и так далее. А что будет с ипотекой? Ну, в общем, очень много вопросов, на которые и это, конечно, некое минное поле для правительства, несмотря на те действительно некие как бы успехи, да, которые и, собственно, и по росту реальных зарплат, в том числе, которые сегодня правительство может показать. В общем, здесь это ненадежный рост, как я понимаю. И он может быть чреват очень большими падениями и проблемами. И собственно, ну вот Дерипаска про это говорил недавно, например.
Хорошо, Игорь, что вы скажете вот по позиции Запада в этой ситуации предвыборной? Вот, успешны ли санкции, твёрда ли поддержка Украины, насколько это видно у вас в той же Германии, есть ли какие-то колебания в Европе? В общем, что вы видите здесь? Риски и реальность.
Да, я, конечно, хотел бы сказать, что очень много последние месяцы таких голосов панических раздается из стана, в том числе и симпатизантов Украины, что вот Запад, значит, уже нам не поможет, и не с нами, и, значит, буквально через какое-то уж короткое время помощь будет Украине, будет отказана в помощи и так далее, и так далее. Значит, я сейчас не буду обсуждать ситуацию в Соединенных Штатах, это я не специалист в этом, и это отдельная тема. Но в Германии я не вижу никаких признаков того, что немецкие власти и немецкое правительство собираются как-то уменьшать помощь Украине, отказываться от нее или давить, наоборот, на Украину, чтобы она шла на уступки Путину. Ничего подобного не происходит. Более того, Шольц просто прямо недавно сказал, что Германия будет помогать Украине, даже если другие страны заколебаются в этом решении. Значит, безусловно, в этом смысле я не вижу ничего тревожного и критического. Есть немножко другие процессы, которые могут внушать определенные опасения. Да, это связано с усилением работы в Германии пропутинской, прокремлевской, грубо сказать, агентуры, да, как сказать мягко, симпатизантов вот, Кремля и Путина. То есть мы видим, во-первых, что рейтинг АФД довольно долго рос. Сейчас, правда, он встал, он уже не растет в последнее время, но он довольно высок, около 22%. Значит, это неприятное явление, не критическое, потому что в любом случае с АФД никто не будет заключать здесь альтернативу фюрер Дойчланд. Это крайне правая популистская партия. Значит, никто с ней не будет заключать никакие союзы, никакие коалиции, и поэтому они с этими 22% никогда не могут, не войдут в правительство, и перспектив у них влиять на курс страны тоже нет. Но значит, такие вполне вероятно, что кремлевские политтехнологи, значит, придумали такой выход из этой ситуации. Сейчас в Германии создается потенциальный партнер АФД вот в этой пророссийской коалиции. Это партия Сары Вагенкнехт. Она уже вместе со своими сторонниками официально вышла из Делинки, из левой партии, и объявила о том, что она создает свою партию. Сара Вагенкнехт — это одна из самых известных пророссийских политиков, и при этом она имела, в отличие от АФД правых, она была левая, да, она была членом Делинки, имела репутацию такой неосталинистки.
Значит, я думаю, что это мы уже можем обсудить в отдельном разговоре, перемены в Германии. В общем, видно, что здесь изменений нет. Михаил, ваш взгляд тоже на санкции, позицию Запада, может быть, с учетом, во-первых, выборов в Нидерландах, где вы находитесь, во-вторых, ситуации в США?
Ну, что касается Нидерландов, то поскольку действительно я тут теперь уже такой местный житель, то я за этим слежу внимательнее, но все-таки надо понимать, что действительно, победа Вилдерса, который против помощи Украине, и вот такой нидерландский Трамп, все-таки имеет место не в президентской республике, а в парламентской, и это сильно меняет дело. То есть еще нет правительства, еще неизвестно, станет ли он премьер-министром в этом правительстве, и в этом смысле еще неизвестна перспектива, соответственно, отношения, которые Нидерланды займут дальше, после того, как это правительство будет сформировано. Это не просто единоличная победа Вилдерса, и после этого все понятно. Нет, это не так. Это всего лишь некий блокирующий пакет в будущем кабинете, пока даже не контроль. Вот. Что касается помощи, то я думаю, что ситуация очень напряженная и очень нервная. И очевидно абсолютно, что и в Европе, И в Америке. Конечно, собственно, неуспех украинского контрнаступления, на которое как бы делалась такая общая ставка, она побуждает к тому, чтобы думать, а что, собственно, делать дальше. Вот. Но, к сожалению, это в большой степени, как мы видим сейчас в западных кабинетах, это превращается в такой порочный круг, потому что то есть логика мышления такая. Если мы помогали Украине, и это не помогло, наступление не увенчалось успехом, то, соответственно, не надо так много помогать.
Или наоборот будут больше помогать. Но я думаю, что здесь у нас опять пока открытый финал, что ли. Будем ждать визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Может быть, что-то изменится. А сейчас опрос о ситуации в России, что люди сами думают.
Опасения есть и страхи.
Наоборот, будет лучше. Никаких опасений нет.
У нас страна прекрасна, живем мы хорошо, так что все нормально.
У нас в стране ничего не предскажешь. Сегодня хорошо, завтра плохо. Сегодня яйца 70, завтра 140.
Экономика России, мне кажется, все-таки будет немножко страдать.
В целом, если в перспективу смотреть, то, конечно, мобилизация возможна. Я вот молодой. Мобилизация, конечно, боязно. Что еще? Инфляция, естественно, понятно.
Все зависит от мира. Что творится будет во всем мире еще. Если будет война везде громыхать, так что нам ждать хорошее? А если так тихо, более-менее, прорвемся?
Надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему.
Лучше станет.
Страхов каких-то таких тоже нет. Есть тревожность, я бы так сказала, связано именно с финансами, с доходами, потому что вот этот резкий рост цен, он немножко, морально дестабилизирует, честно говоря.
А чего опасаться-то? Если будет хуже, значит, будет хуже.
Ну вот этот российский фатализм, Михаил, одной фразой, это неискоренимо?
Ну, это неискоренимо, потому что это собственно, выражение беспомощности, которым российское общество, как оно ее понимает и ощущает. Вы ни на что не можете повлиять, вы ничего не можете сделать. Вы можете только адаптироваться и смириться. У вас нет другого выбора, потому что от вас ничего не зависит. Это, к сожалению, такая объективная реальность и общее понимание.
В том числе. Да, и это, к сожалению, трагедия. Михаил Фишман и Игорь Эйдман сегодня были в эфире «Радио Свобода».